Однако и здесь с новым жильцом ничего особенного не происходило. До того самого времени, когда обнаружились первые признаки его болезни. Призрак Кеции не спешил явиться в мрачных залах и комнатах старого дома. Косматый зверек не вползал украдкой в унылые покои Джилмана, чтобы обнюхать его. А предпринятые новым жильцом настойчивые поиски не увенчались успехом. Ему не удалось обнаружить каких бы то ни было следов магических формул старой ведьмы. Иногда юноша предпринимал долгие прогулки по тенистым хитросплетениям немощеных, пахнувших плесенью переулков старого города. Побуревшие от времени жуткие глыбы домов, не имевших, казалось, возраста, склонялись над его головой, словно грозя обрушиться вниз, и с издевкой бросали на него злобные взгляды узких подслеповатых оконцев. «Здесь, — думал Джилман, — когда-то проходили поистине ужасные события. Ему порой казалось, что доступная поверхностному взгляду таит в себе неопределенный намек на то, что страшное прошлое еще не полностью умерло, и, возможно, где-нибудь, пусть в самых темных, узких и извилистых переулках старого города, продолжает жить прежней жизнью». Джилман дважды побывал и на лежащем посередине реки острове, что вызывал столько суеверных толков в городе. Там он сделал зарисовки необычных фигур, образуемых рядами серых, поросших мхом камней, расставленных неведомой рукой в туманном прошлом, которое не оставило никаких иных следов в памяти людей. Комната Джилмана представляла собой помещение довольно внушительных размеров и имела при этом весьма необычную форму. Северная ее стена имела явный наклон внутрь. К северу же был скошен и низкий потолок. В наклонной стене Джилман обнаружил небольшое отверстие с неровными краями, несомненно, ход в крысиную нору, и еще несколько таких же отверстий, но уже тщательно заделанных. Отсутствовали малейшие признаки того, что имеется, или хотя бы имелся ранее, какой-нибудь доступ в пространство между наклонной стеной комнаты и совершенно прямой внешней стеной здания. Взглянув на дом снаружи, легко было убедиться, что там когда-то имелось и окно, заложенное, впрочем, уже очень давно. Также совершенно недоступной оказалась и та часть чердака, которая находилась над комнатой Джилмана и определенно должна была иметь наклонный пол. Когда юноша, воспользовавшись приставной лестницей, проник на покрытый густой паутиной чердак с совершенно горизонтальным полом, над входом в свою комнату он обнаружил стену с очевидными следами когда-то бывшего в ней проема, теперь крепко заколоченного весьма старыми на вид досками. Они держались на длинных деревянных гвоздях, бывших в столь широком ходу в колониальную эпоху. Увы, сколь неубедительны были просьбы и заверения Джилмана, флегматичный и на редкость упрямый домовладелец отказался позволить вскрыть хотя бы одно из замкнутых пространств, примыкавших к комнате. С течением времени интерес Джилмана к тому, что могли скрывать необычная стена и потолок его новой комнаты, только возрастал. Он начал думать, что величина угла между ними может иметь некий математический смысл, дающий ключ к разгадке того, для чего они были предназначены. «У старой Кеции, — размышлял он, — имелись же какие-то причины жить в комнате именно такой странной формы. Разве не утверждала она сама, что именно посредством сочетаний определенных углов можно покинуть пределы известного нам пространства?» Постепенно, однако, замкнутые пустоты за стеной и над потолком все меньше привлекали к себе внимание Джилмана. Ему стало казаться, что назначение непривычной формы связано не с тем, что находится за поверхностью, а с тем, что лежит по эту сторону. Первые симптомы нервной болезни и нездоровые сновидения появились в начале февраля. Очевидно, в течение всего времени, что Джилман жил в комнате, Необыкновенная ее форма оказывала на него в высшей степени странное, едва ли не гипнотическое воздействие. В ту холодную, блеклую зиму он то и дело ловил себя на том, что все пристальное вглядывается в линию, соединяющую наклонную стену и скошенный потолок. Примерно в то же время он стал ощущать и растущее беспокойство по поводу обнаружившейся вдруг полной неспособности сконцентрироваться на изучаемых дисциплинах. Беспокойство тем более оправданное, что приближался срок очередных экзаменов. С другой стороны, чуть меньше давал о себе знать невероятно обострившийся слух. Однако, несмотря на это последнее обстоятельство, жизнь Джилмана превратилась в навязчивую и почти непереносимую какофонию. Но самым ужасным было не ослабевающее ощущение, что в этом хаосе присутствуют новые, неслыханные доселе звуки. Они находились где-то у самой границы восприятия, быть может, имея источник вне пределов постигаемого. Что касается обычных шумов, то самые отвратительные звуки производили крысы, копошившиеся за старыми деревянными стенами. Иногда их скрытая возня казалась даже осмысленной. Из-за наклонной северной стены доносилось что-то вроде резкого сухого грохота. Когда же шум исходил из заколоченной части чердака над самой комнатой Джилмана, юноша замирал в ужасе, как если бы предчувствовал нечто страшное, только и дожидающееся своего часа, чтобы окончательно завладеть его разумом. Сновидения Джилмана полностью вышли за пределы нормального. Он догадывался, что причиной тому послужило одновременное чересчур глубокое изучение математики и определенных разделов древнего фольклора. Слишком много размышлял он над возможностью существования таинственных пространств, что, как подсказывали математические формулы, должны были находиться вне известного нам трехмерного мира. Слишком много размышлял он о том, могла ли старая Кеция Мейсон, ведомая, несомненно, силами, превосходящими человеческий разум, найти способ проникнуть в эти неведомые пространства. Пожелтевшие от времени страницы судебных протоколов сохранили слишком много дьявольски красноречивых свидетельств как самой колдуньи, так и ее обвинителей, о существовании явлений, лежащих вне сферы чувственного опыта человека. Описания сказочного спутника ведьмы, подвижного косматого зверька, были невероятно реалистичны, несмотря даже на откровенную фантастичность некоторых деталей. Косматая тварь, размером не более крупной крысы, была известна в городе под именем Бурова Дженкина и являлась, видимо, порождением небывалого случая массовой галлюцинации. Так, в 1692-м не менее 11 человек под присягой утверждали, что видели ее собственными глазами. Сохранились и более поздние, совершенно независимые свидетельства. Поражала невероятная способность привести в замешательство степень их сходства. Очевидцы рассказывали, что зверек покрыт длинной шерстью, по форме сходен с крысой, имеет необыкновенно острые зубы. Мордочка его, снизу и по бокам также поросшая шерстью, удивительно напоминает болезненно сморщенное человеческое лицо, а крошечные лапки выглядят как миниатюрная копия человеческих кистей. Говорили также, что мерзкая тварь выполняет обязанности посыльного от старой Кеции к дьяволу. А питается она якобы кровью самой ведьмы, подобно тому, как это делают вампиры. Голос отвратительного существа, по словам слышавших его, представляет собой невообразимо отвратительный писк, но тем не менее говорит оно на всех известных языках. Ни одно из невероятных чудовищ, являвшихся Джилману в беспокойных снах, не наполняло его душу таким смрадом и омерзением, как этот ужасный крошечный гибрид. Ни один из ночных образов, переселившихся в воспаленный мозг юноши со страниц древних хроник и из рассказов его современников, не вызывал у него тысячной доли того страха и отвращения, какие внушала маленькая тварь, без устали сновавшая в его видениях. Чаще всего во сне Джилману представлялось, что он погружается в какую-то пропасть, бездну, наполненную странным сумрачным светом, исходившим из невидимого источника и невероятно искаженными звуками. Невозможно было составить хоть сколько-нибудь отчетливое представление о материальных и гравитационных свойствах окружавшего хаоса или о его воздействии на самого Джилмана. Юноша всегда ощущал во сне, что каким-то образом движется, отчасти по своей воле, отчасти подчиняясь смутному импульсу извне, но никак не мог определить характер своих перемещений. Он не шел, не карабкался, не летел, не плыл и не полз. О том, что, собственно, с ним происходило, Джилман не мог судить с достаточной уверенностью, поскольку необъяснимое искажение перспективы лишало его возможности видеть собственное тело, руки или ноги.